Говорит радио Организации Объединенных Наций.
The United Nations.
Здравствуйте, в студии в Нью-Йорке Людмила Благонравова. Сегодня наша рубрика «Интервью недели» посвящена докладу Всемирной организации здравоохранения о здоровье российских подростков. Потребление алкоголя и сигарет среди российских подростков в последние годы снизилось. Тинейджеры могут похвастаться хорошим здоровьем. 82% из них заявляют о том, что довольны своей жизнью. Таковы результаты исследования, проведенного Всемирной организацией здравоохранения. В докладе ВОЗ также отмечается, что подростки стали больше заниматься спортом, хотя в целом показатели физической активности в России оставляют желать лучшего. Подробнее о здоровье и образе жизни российских тинейджеров я расспросила научного сотрудника Санкт-Петербургского научно-исследовательского института физкультуры, ведущего исследователя доклада Анну Маточкину.
Тот вопрос, который вы затронули, то есть удовлетворенность школьниками своей жизнью, это вопрос, относящийся к показателям здоровья. Да, то есть на самом деле, вот я немножко расскажу поподробнее, у нас получается 4 широких блока вопросов в анкете и, соответственно, в отчете, вот в этом самом отчете, который сегодня был представлен. Первый блок вопросов посвящен социальному контексту, второй блок посвящен показателям здоровья, третий блок посвящен поведению, способствующему здоровью или благотворно влияющему на здоровье. И четвертый блок – это поведение школьников, связанное с факторами риска для здоровья. Так вот, удовлетворенность жизнью – это один из индикаторов, получается, у нас с вами показатель, как в качестве показателя здоровья. То есть почему это важно? Потому что если ребенок удовлетворен жизнью, да, то зачастую это влияет, безусловно, влияет на его состояние, и в том числе как на психическое, на физическое, да, это безусловно. Так вот, помимо удовлетворенности жизнью, у нас есть еще другие индикаторы для оценки здоровья подростков. Это самооценка здоровья, то есть жалуется ли он на здоровье, говорит, что ему там плохо, тут болит, там болит. Насколько хорошо, считает ли он свое здоровье хорошим, очень хорошим, там, удовлетворительным или неудовлетворительным. Кроме того, это еще травмы, которые требуют медицинского вмешательства, то есть его спрашивают, какие травмы, может быть, за какое-то последнее время, да, у него были, которые требовали медицинского вмешательства. Еще это восприятие своего тела, то есть как ребенок оценивает свой вес, считает ли он, что он выше нормы или он в норме, то есть считает ли он себя слишком полным или нет, и осуществляет ли какие-нибудь действия по снижению веса. Вот, соответственно, это все те индикаторы, которые используются для оценки здоровья подростка. Ну вот, и в данном случае, говоря об удовлетворенности жизнью, да, я еще раз подчеркиваю, что он является одним из важнейших аспектов благополучия, он тесно связан с субъективным здоровьем, и когда мы говорим о том, что у нас в среднем порядка 82% подростков во всех трех половинах возрастных группах отмечают высокую степень удовлетворенности жизни, то, соответственно, это хорошая тенденция, это положительная тенденция, это говорит о том, что мы можем рассчитывать на то, что показатели здоровья достаточно высокие. Вот. И нужно отметить, что когда мы говорим о удовлетворенности жизнью, то, конечно, с возрастом эти показатели снижаются. То есть между 11 и 15 годами, в частности, это хорошо видно у девочек, да, между 11 и 15 годами происходит снижение на 10% пунктов. То есть к 15 годам они, безусловно, менее удовлетворены жизни, чем в 11-летнем возрасте, но это связано со многими аспектами. И плюс к этому, если мы берем, сравниваем, например, с исследованием прошлого исследовательского цикла, а это у нас 2009-2010 год, то там мы тоже видим постепенное снижение показателей удовлетворенности жизнью у 15-летних. Там получается, что в сравнении с 2009-2010 годом на 6% пунктов у девочек уменьшились показатели удовлетворенности жизни, на 3% пункта у мальчиков. Но, тем не менее, вот сама тенденция, то, что 82% подростков в России заявляют о высокой степени удовлетворенности жизни, это, конечно, прекрасный показатель, потому что в целом по HBSC-исследованию, то есть в целом по всем странам-участницам, порядка 80%.
Вот, Анна, кажется, вот вы упомянули, да, снижение показателей к возрасту 15 лет, и вы сказали, что это связано с целым рядом аспектов. Если можете подробнее, вот расскажите, что это за аспекты, которые влияют на более какое-то негативное восприятие себя, своего здоровья и так далее.
Проводится исследование, получается, что к 15 годам хуже, например, отношения с родителями, да, потому что подросткам необходимо самоутвердиться, им нужно как-то не то чтобы противопоставить себя обществу, да, но по крайней мере мере, ну, они стараются в какой-то мере отделиться от семьи. И семья по-прежнему, конечно, к 15 годам имеет очень важное значение для подростка, но одновременно с этим значение приобретают его сверстники, его друзья, одноклассники. И их влияние. Да, в связи с этим, там, порой к 15 годам у нас как раз имеются определенные трудности, определенные проблемы, связанные там, с употреблением психоактивных веществ, например, там, употребление табака, алкоголя, да. И плюс к этому есть, вот, идет, получается, такое постепенное обособление от семьи, и мы видим, например, что 15-летние девочки меньше завтракают по будням, да, или там реже ужинают вместе с одним или двумя родителями. То есть, опять же, это те маячки, да, которые возникают к 15-летнему возрасту, во многом в силу того, что подростки просто становятся более независимыми. Более независимыми от родителей и более во многом зависимы от мнения одноклассников, друзей. То есть более стрессовые какие-то факторы начинают проявляться. Нередко, несмотря на то, что вот у нас, согласно исследованию HBSC, мы видим, что показатели давления, тяжести школьной нагрузки и давления в школе, соответственно, от выполнения вот этих заданий, оно несколько уменьшается к 15 годам, в то время как в большинстве стран Европы и участниц проекта, соответственно, оборот давления это увеличивается. Ну вот, вроде бы, казалось бы, у нас показатели свидетельствуют об обратном, но, тем не менее, я думаю, что ощущение вот этого давления со стороны школы, давления со стороны общества, оно ими более остро, может быть, ощущается в 13-15-летнем возрасте, и в этой связи, соответственно, вот это показатели удовлетворенности жизни, они снижаются.
Да, Анна, насколько я знаю, в докладе речь идет о каких-то совершенно конкретных поведенческих моментах, говорится о поведении подростков в отношении здоровья, об их привычках и так далее. Отмечается, например, некая положительная тенденция, там, снижение вредных привычек. Если можете, расскажите подробнее об этом.
Действительно, это так. То есть пусть оно может быть и незначительное, но тем не менее у нас, опять же, повторяюсь, поскольку исследование проводится раз в 4 года, вернее, 4-годичный цикл, да, каждые 4 года исследование повторяется, вот так будет сказать правильнее. И у нас получается, что мы можем сравнивать исследование 2009-2010 годов, соответственно, с исследованием предшествующим 2005-2006 и до этого, соответственно, 2001-2002, и мы видим определенные тенденции. Да, это одно из достоинств исследований, возможность выявить тенденции. И если мы посмотрим, то у нас как раз становится очевидным, что идет постепенное снижение употребления алкоголя и табакокурения. Да, безусловно, с возрастом, в принципе, употребление этих психоактивных веществ возрастает, да, это есть. Но одновременно с этим мы видим показатели, в сравнении с предшествующими исследованиями, показатели, свидетельствующие в целом о снижении употребления и алкоголя, и табакокурения. Мне кажется, что это связано, и, в общем-то, наверное, можно сказать даже достаточно объективно, да, не только мне лично так кажется, но у нас проводится сейчас ряд мер, на самом деле, в государстве, направленных на то, чтобы снизить и употребление алкоголя, и табакокурения. Да, целый ряд законов, ряд постановлений. Самое простое, у нас нельзя курить в общественных местах. Да, соответственно, вы не увидите сигареты в продаже в магазине, то есть они надлежащим образом спрятаны для того, чтобы подростки их не видели. У нас нет рекламы табака, у нас нет рекламы алкоголя. Соответственно, делаются, предпринимаются определенные шаги в политике для того, чтобы максимально минимизировать, скажем так, ситуацию с табакокурением и с употреблением алкоголя, чтобы подростки просто по возможности не видели рекламы, пусть скрытой или явной, алкоголя ни в средствах массовой информации, ни, соответственно, на улице, не пытались там, может быть, подражать взрослым, опять же, да, потому что есть определенные зоны вокруг учебных заведений, где нельзя курить. И мне кажется, что вот эти меры в определенном смысле возымели действие, безусловно. Помимо потребления табака и алкоголя, у нас есть показатели, способствующие здоровью. Здесь тоже наблюдаются положительные тенденции. Например, уровень физической активности постепенно возрастает. В частности, вот такой вопрос задается детям. Являются ли они физически активны в общей сложности не менее 60 минут в день? И получается, что, отвечая на этот вопрос, количество школьников, оно выросло во всех возрастных группах на 3,9% пункта. Да, с точки зрения ВОЗ, все равно этот процент недостаточен. То есть его все равно хотелось бы еще увеличивать, но тем не менее есть положительная тенденция. Наши показатели достигают практически уровня среднего по HBSC, то есть уровень физической активности постепенно повышается. И опять же, у нас есть определенные меры политические, которые предпринимаются для повышения уровня физической активности, в частности, введение третьего урока в школе физической активности, третьего часа, и сейчас нормы ГТО вводятся, готов труду и обороне, да. То есть есть какие-то меры, опять же, которые предпринимаются, но пока рано говорить совершенно четко и однозначно о том, что они действуют. Почему? Потому что мы говорим сейчас о результатах исследования 2013-2014 годов. То есть это, тогда все эти процессы, можно сказать, только запускались. Но, тем не менее, еще недостаточно много времени прошло, когда исследование, соответственно, осуществлялось, для того, чтобы говорить о каких-то таких вот рачительных изменениях. Мне кажется, следующее исследование, которое мы будем проводить, у нас сейчас новый цикл начинается в 2017-2018 году, вот мне кажется, что он должен более наглядно уже это исследование, результаты этого исследования более наглядно показать, как работали те меры политики, которые предпринимались и по отношению к снижению уровня употребления алкоголя и табакокурения, и повышению уровня физической активности.
Очень интересный факт отмечается в докладе среди других тенденций. Он, кстати, в пресс-релизе вынесен как один из каких-то самых интересных трендов. Мальчики чистят зубы меньше, чем девочки. Вот с чем
да,
это может
на самом
быть
деле
связано?
Очень интересно. Во-первых, мы общались с представителями других стран, участниц проекта, которые относятся к так называемым странам постсоветского пространства, да, или страны СНГ. В нашем проекте, в проекте HBFC, это на сегодняшний день 8 стран. Значит, это получается у нас Россия, Латвия, Литва, Эстония, Армения, Молдова, Украина. 8-й страной стал Казахстан. Да? Но Казахстан не был еще включен в исследование 2013-2014 года, поэтому результатов по Казахстану нет. Соответственно, 7 стран получается без Казахстана. Наблюдается, что во всех этих странах, если их сравнить, уровень чистки зубов значительно ниже, чем в странах Западной Европы. Такое впечатление, что вот у нас есть некое общее историческое прошлое, да, и как-то так сложилось, что, вероятно, плохо в детстве учили или показывали не в должной мере, как правильно чистить зубы. И, вероятно, девочки в этом плане привычно же считать, да, что девочки более такие склонны к порядку, чем мальчики. Вероятно, для них как-то, может быть, они более внимательно слушают, когда рассказывают, как правильно чистить зубы. Или просто больше заботятся о красоте, о гигиене, в том числе полости рта. Вот с мальчиками как-то так получается действительно, что они меньше чистят зубы, и эти показатели не меняются с возрастом. Причем, я повторяюсь, это не только в Российской Федерации, это вот и в других странах постсоветского пространства. То есть, мне кажется, на это стоит обратить более пристальное внимание, включив, может быть, иногда включаются, конечно, эти вопросы в какие-нибудь предметы, школьные предметы, касающиеся, да, основ безопасности жизни, там, основы здоровья, так или иначе. Но, может быть, более пристальное внимание на это стоило бы обратить.
Скажите о том, как собираются данные для этого доклада.
Страна большая, да, регионов много, федеральных округов 8 на сегодняшний день. У нас в различных регионах формируются исследовательские группы. А как правило, эти исследовательские группы существуют при университете, да, при каком-то образовательном учреждении, научном учреждении или образовательном учреждении, скажем так. Да, то есть это может быть Центр здоровья детей, это может быть Институт физической культуры, опять же, это может быть просто университет. Ну, вот, и, соответственно, при нем формируется некая исследовательская группа. Как только она формируется, там есть некий координатор, есть оператор, статист, да, в идеале. И, соответственно, после того, как эта группа формируется, мы связываемся с ней по телефону, либо, соответственно, сегодня очень много электронных средств связи, и, соответственно, информируем, рассказываем им о том, как проходит исследование, рассказываем всю методологию исследования, как нужно проводить, какие школы, соответственно, выбираются, как они выбираются, как они опрашиваются, что, например, когда исследователи приходят в школу, нужно обязательно донести до ребенка, до школьника, что результаты этой анкеты не увидит никто из школьного персонала, ни учителя, соответственно, ни директор, да, для того, чтобы... То есть они в полной мере ощутили анонимность этого исследования. Соответственно, тут еще есть логистика в школах, касается того, что у нас есть информированное согласие для родителей, у нас есть одобрение этического комитета, который допускает, что мы можем с этими вопросами приходить в школу. Соответственно, все эти разрешения у нас имеются, и вот исследовательская группа, она идет в школу, она, соответственно, проводит бумажное анкетирование, то есть она раздает анкеты детям, они заполняют в течение одного урока, да, то есть не более все эти анкеты, потом эти анкеты собираются представителям исследовательской группы, и далее есть электронная программа, в которую эти данные из бумажной анкеты заносятся. Заносится, формируется база, региональная база данных, которая отправляется далее, скажем так, на федеральный уровень, то есть в общую базу данных со всех уголков, со всех регионов, да, которые исследуются в некую единую центральную базу данных.
научный сотрудник Санкт-Петербургского научно-исследовательского института физкультуры, ведущий исследователь регионального доклада ВОЗ о здоровье подростков Анна Маточкина. Это была рубрика «Интервью недели». Ее вела Людмила Благонравова. Всего вам доброго!